приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы открываем очередной цикл, посвященный кардиологической школе. И последующие несколько передач будут посвящены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Если говорить в общем о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, то единодушно все специалисты, медики, организаторы здравоохранения, люди, занимающиеся системой помощи, систематизацией помощи людям, не только, скажем, как-то клиницисты, занимающиеся той или иной проблемой, а как специалисты в области глобальной организации системы, единодушное мнение, что до сих пор сердечно-сосудистые заболевания являются безусловными лидерами по инвалидности и по смертности. В некоторых странах они конкурируют с травматизмом, в некоторых странах они конкурируют с онкологией. Эти три основные причины – онкология, травматизм и сердечно-сосудистые заболевания – они в подавляющем большинстве стран стоят на ведущих позициях, но все-таки чаще всего сердечно-сосудистые заболевания являются безусловным лидером. Это касается и это связано с тем, что гипертоническая болезнь, атеросклероз как основа подавляющего большинства опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний распространены достаточно сильно и серьезно, и распространенность с годами, к сожалению, увеличивается. Вместе с тем, последние годы все-таки наметилась положительная тенденция. Из-за хорошего и качественного лечения, вот, скажем, атеросклероза, гипертонической болезни, снижение осложнений этих состояний. И вот об этих многих проблемах мы в каждой передаче более конкретно будем говорить. Первую передачу мы посвятим с вами нейроциркуляторной дистонии. Заболевание, которое имеет много масок, которое имеет огромное количество синонимов, и достаточно часто нейроциркуляторную дистонию разные специалисты называют как вегетососудистая дистония, синдром вегетативной дисфункции, невроз, скажем, той или иной локализации сердца или невроз желудка, вегетоэндокринные нарушения, функциональные нарушения, психовегетативный синдром, панические атаки. Вот все эти термины, которые перечислены, они во многом говорят об одном практически состоянии, именно чаще всего, которое называют нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония. При разных названиях вскрывается одна проблема. Причем разные специалисты, так уж получается, они любят тот или иной термин. Скажем, кардиологи и терапевты чаще всего то состояние, о котором пойдет речь, называют именно нейроциркуляторная дистония или сокращенно НЦД. Неврологи, специалисты, занимающиеся нервной системой, подавляющим большинством своим оперируют термином вегетососудистая дистония. Это создает определенную путаницу, определенные неудобства, но это не должно быть проблемой для определения тактики и самого состояния как такового, но вот перечисление большого количества терминов специально вводится и проводится для того, чтобы можно было понимать о том, что чаще всего мы говорим об одном и том же, но, может быть, с разной формулировкой. Итак, вот попробуем разобраться. Нейроциркуляторная дистония, что она под собой подразумевает и в чем суть проблемы. На самом деле, к сожалению, не приходится дать какого-то определенного медицинского термина по поводу этого заболевания, а проще описательным характером собрать те или иные изменения, которые скрываются под этим заболеванием. Если быть буквально доскональным в переводе, то нейро, ну, это, соответственно, имеющее отношение к нервной системе, циркуляторный – это имеющее отношение к сосудистому компоненту, к циркуляции крови в организме, дис – это нарушение, тония – это тонуса, то есть буквально с медицинского перевод – это неврологическое, нервное, сосудистое нарушение тонуса состояния. Вегетососудистая дистония очень близкий, если переводить, получается, термин, то есть вегета, имеющий отношение к вегетативной нервной системе. Я напомню, что у человека одним из подразделов, таких автономных подразделов нервной системы является вегетативная нервная система, которая не контролируется сознанием человека с точки зрения физиологии, но она отвечает за регуляцию огромного количества функций в организме. В частности, она регулирует частоту сердечной деятельности, частоту дыхания, тонус периферических сосудов, насколько они находятся в состоянии сжатом или расширенном, и, значит, кровоток в почках, в кишечнике, внутренних органах. То есть достаточно большой аспект работы есть у этой вегетативной нервной системы, но и в том числе одним из основных аспектов является именно сосудистый. И по структуре названия получается, что болезнь, она включает в себя нарушение тонуса вот самой по себе вот этой нервной системы. Главным, правда, фактором, который необходимо отменять, что это нарушение тонуса не связано с органическим повреждением. То есть, собственно, нервные корешки, клетки нервной системы, клетки сосудов, клетки нервов, передающих рефлекс, они анатомически абсолютно здоровы, но происходит в них определенное нарушение регуляции, что и сказывается на тех или иных симптомах по сути своей. Ну, а чем вот вегетативная нервная система, она значима для организма? Еще и тем, что она является неким таким контролем, если можно сказать, датчиком или целой системой, которая сохраняет и поддерживает постоянство внутренней среды организма. Помимо тонуса сосудов, скажем, температура тела, она регулируется вегетативной нервной системой. Частота сердечных сокращений и дыхания, как я говорил уже, также находится под контролем вегетативной нервной системы. Потоотделение, скорость обмена веществ. И также очень важным аспектом работы вегетативной нервной системы, одного из подразделов вообще нервной системы человека, является контроль и мобилизация функциональных систем организма для адаптации человека к меняющимся внешним условиям среды, и физической, и умственной работе, к стрессу, к перемене погоды и климату. То есть, в общем-то, это своего рода такой внутренний компьютер, который реагирует на внешние факторы и в зависимости от них делает определенную подстройку. Ну, для примера, человек находится, скажем, в теплом климате. Если бы у него вегетативная нервная система не работала, то организм подвергался бы тепловым перегрузкам, а благодаря вегетативной нервной системе за счет увеличения потоотделения, а с испарением жидкости идет расход энергии, счет тепловой. Расширяются кровеносные сосуды, то есть обеспечивается теплообмен через кожу с внешней средой. Регулируется процесс сердечно-сосудистой деятельности и работы почек для того, чтобы фильтровалась правильно жидкость. Или наоборот, человек находится в состоянии холода. У него тонус сосудов периферических сужается, то есть сосуды сжимаются, тем самым снижается теплообмен, регулируется температура тела. То есть, в общем-то, такая подстройка, она достаточно такая комплексная, мощная. То есть это очень интересная физиологическая система по многим как таковым позициям. Более конкретно говорить об этой системе, к сожалению, не приходится, потому что в силу ее участия и влияния практически на все органы и на все системы любое описание более конкретное, вот нейроциркуляторной дистонии или вегетососудистой дистонии, как разных терминов, определяющих одно состояние, оно, опять же, скатывается к какому-то просто описательному характеру тех или иных состояний, которые человек испытывает. Это достаточно часто встречаемое состояние, на самом деле, специалисты, которые медицинскую карьеру и медицинскую свою специфику посвятили изучению вегетососудистого дистонии, нейроциркуляторной дистонии, отмечают, что при определенных тестах, которые говорят о дисбалансе, дисрегуляции вегетососудистой нервной вот этой системы, эти нарушения выявляются практически у 80% людей, то есть 8 человек из 10 людей имеют те или иные отклонения в нарушении тонуса. Не договорились до сих пор специалисты все-таки, когда считать это отклонение тонуса болезненным, когда это отклонение тонуса считать каким-то вариантом, может быть, временных отклонений или нормы. Но вместе с тем считается, что сама по себе вот эта дистония становится заболеванием, когда она начинает нарушать качество жизни человека. То есть до ситуации, когда тесты, допустим, у человека выявляют изменения в структуре работы тонуса сосудов, изменения в структуре ритма человека, они не влияют на его самочувствие, на его жизнедеятельность, на его умственные функции. Это просто лишь скрытый какой-то синдром, как правило, являющийся проявлением просто перегрузки человека. Но как только эти изменения, они становятся уже ощутимыми человеком, они беспокоят его, нарушают его качество жизни и изменяют его, соответственно, функции социальные, физические, умственные, это уже заболевание. Если говорить о заболевании, то, собственно, нейроциркуляторная дистония, она встречается где-то у 25-30% людей от вот этой массы, от 80%, то есть, грубо говоря, где-то 25% людей имеют уже болезненные состояния, нарушения вот этого тонуса нервной системы и сосудов. И, опять же, часть из этих 25% требует лечения. То есть, на самом деле, само по себе наличие тех или иных отклонений не является еще фактором какого-то тяжелого заболевания. Есть определенные нюансы, которые, в общем-то, необходимы для того, чтобы это стало заболеванием, и только часть из этих болезней, они требуют медицинской помощи и какого-то вмешательства, несмотря на такое колоссальное распространение. Наверное, стоит забежать несколько вперед и вернуться к этому вопросу еще раз несколько позже, но хотелось бы самое главное отметить в отношении нейроциркуляторной дистонии, вегетососудистой дистонии, то, что это абсолютно доброкачественные медицинские состояния, то, что это состояния, которые никогда не вызывают жизненно опасных осложнений. Ни осложнений со стороны легких, ни осложнений со стороны сердца, ни осложнений со стороны сосудов, несмотря на огромное количество проявлений. Потому что вот эти, еще раз повторюсь, изменения, они обратимы, они функциональны, несмотря на их яркость, они ничем не драматичны. И самое главное, ну, это вопрос диагностики, вопрос отделения нейроциркуляторной дистонии. Нейроциркуляторная дистония, при всем при том, что она похожа на целый огромный перечень других заболеваний, она ставится, это состояние ставится только в ситуации, когда более сложные заболевания с похожими симптомами исключаются. Вывод. Если вам проведено обследование, и доктор настаивает и считает, что это диагноз нейроциркуляторной дистонии, при всей яркости симптомов нужно психологически успокоиться и понимать доброкачественный характер этого состояния, потому что дальше вот мы будем с вами знакомиться с проявлениями болезни, с некоторыми другими аспектами лечебными, и чтобы не было путаницы и не было нагнетания вот такой психологически неблагоприятной обстановки, несколько раз хотелось бы, чтобы мы с вами понимали, что то состояние, о котором сегодня идет речь, нейроциркуляторная дистония, совершенно доброкачественное, безопасное для жизни заболевание, несмотря на всю его сложность и массу его проявлений как таковые. Первое проявление заболевания возникает, как правило, в детском или юношеском возрасте. Имеется очень такая серьезная тропность болезни к возрасту. Как правило, основной пик болезни приходится на возраст от 20 до 40 лет. Может быть, нейроциркуляторная дистония и в более старшем возрасте, но это, как правило, крайне редкое исключение. Поэтому многие симптомы, с которыми мы с вами познакомимся, как проявление нейроциркуляторной дистонии, их нужно соотносить обязательно к возрасту. Если молодой возраст, то диагноз, как правило, имеет право на существование. Если возраст старше 40 лет, то нужно исключать болезни с очень схожими симптомами, но совершенно с другими проявлениями и с другими аспектами лечения, прогноза и других параметров. Возрастной фактор очень важен для того, чтобы отделить нейроциркуляторную дистонию от похожих, по сути, своих заболеваний. Причины нейроциркуляторной дистонии, они самые разнообразные. Приходится говорить о том, что у каждого человека нет похожих состояний, у каждого они сугубо индивидуальны, и причины, приводящие к этому состоянию, тоже сугубо индивидуальны, и одинаковых проявлений крайне-крайне мало. Но, как правило, среди первостепенных факторов, которые приводят к нейроциркуляторной дистонии, называют эмоциональный стресс. Во многом и неврологи, и психотерапевты, и врачи других специальностей абсолютно согласны, и это неоспоримый факт, что тревога, депрессия, будь то ситуационная реакция на ту или иную психологическую травму, будь то неприятности на работе, в семье, эмоциональный конфликт, или это даже физическая травма с болью, или это ситуация какого-то психологического стресса, все это наиболее часто и чаще всего является фактором, провоцирующим развитие нейроциркуляторной дистонии. Особенно подвержены нейроциркуляторной дистонии после стресса люди, которые находятся в периоде гормональных перестроек, причем здесь и как период полового созревания, и беременность, и климакс, все факторы равнозначно опасны в рамках развития этого заболевания, равнозначно могут влиять как провоцирующий момент. Значительно реже нейроциркуляторная дистония развивается при резкой смене климатических зон, когда человек резко меняет климат, не обращает внимания на рекомендации по адекватной адаптации или каких-то предостороженностях. При физических, умственных и эмоциональных перегрузках, как следствие переутомления человека, при обострении неврологических и соматических или эндокринных заболеваний нередко нейроциркуляторная дистония выступает как один из компонентов заболевания. Ну, как пример, допустим, человек, страдающий хронической болью в спине или в шее с тяжелым болевым синдромом, как правило, неизбежно подвергается атаке нейроциркуляторной дистонии из-за тяжелого стресса, связанного с физической болью, собственно, с самим заболеванием, там, остеохондрозом, у него происходит перенапряжение, перегрузка нейросистемы, которая уже провоцирует уже другие изменения со стороны внутренних органов, о которых мы поговорим. Ну и также ситуация очень близкая к основной ситуации, к эмоциональному стрессу, но все-таки по медицинским законам, лежащая в собственной плоскости отдельно, нейроциркуляторная дистония может быть как проявление невротических расстройств, расстройств, связанных с неврозом, будь то тревога, будь то депрессия, будь то тревожно-депрессивное состояние, НЦД, очень часто сочетается вот именно с невротическими состояниями. Очень часто у людей, страдающих нейроциркуляторной дистонией, отмечается наследственная предрасположенность к развитию нейроциркуляторной дистонии. И нередко у родителей или через поколение наблюдались или наблюдаются те или иные похожие симптомы, характерные для этого заболевания, поэтому так называемый фактор наследственности, он, безусловно, значим, важен и, безусловно, учитывается при правильной диагностике, при постановке этого диагноза. Самый главный вопрос, разбирая проблему нейроциркуляторной дистонии, это, конечно, вопрос диагностики. Диагностика, она в основном, в первую очередь, учитывает клинические проявления, то есть симптомы или жалобы человека и изменения, которые можно выявить при объективном осмотре. Так уж получается, что при всей сложности заболевания инструментальные методы исследования помогают достаточно мало. Основным фактором, в основном инструментальные методы нужны для того, чтобы исключить какие-то сопутствующие заболевания, исключить заболевания, очень похожие на нейроциркуляторную дистонию. Значит, но сама по себе нейроциркуляторная дистония ни в одном из инструментальных или лабораторных методов исследования человека не имеет те или иные изменения. То есть, в общем-то, это диагноз, как правило, исключения. Более подробно, скажем, как пример, поговорим несколько ниже. Но основные проявления, то есть основные грамотно высказанные жалобы и грамотно выслушанные жалобы, это практически больше половины успеха для постановки этого диагноза. Основные проявления вегетососудистой дистонии, как мы уже с вами договорились, они связаны с нарушением контролирующих функций вот вегетативной нейросистемы на сосудистый тонус или на другие системы организма. Причем сама по себе вот это нарушение регуляции, оно может быть в любой системе организма, в любой зоне, в любом сосудистом бассейне. И это складывает такую очень вычурную, разнообразную мозаику по поводу заболевания. Соответственно, одинаковых проявлений, как уже говорили мы с вами, практически не встречается. Но чаще всего проявления вегетососудистой дистонии сказываются на сердечно-сосудистой системе. В чем они проявляются? Это и в колебаниях артериального давления, начиная от незначительного повышения артериального давления и чаще всего все-таки понижением артериального давления. То есть большинство людей с давлением 90 на 60 и меньше на 60, вот 100 на 70 – это люди, как раз имеющие вот проявление сосудистой, вегетососудистой дистонии. Это может быть нарушение частоты сердечных сокращений, правда, чаще всего это тахикардия, то есть учащенное сердцебиение. Причем нередко возникает такой феномен, когда кардиограмма или врач, измеряющий пульс, говорят о том, что частота сердечных сокращений не в пределах нормы, но вместе с тем человек отмечает и сердцебиение, и четко чувствует сокращение собственного сердца. Боли в левой половине грудной клетки, так называемые кардиалгии, то есть боли в сердце, наиболее характерный, наиболее типичный симптом для нейроциркуляторной дистонии. Со стороны органов дыхания нейроциркуляторная дистония может проявляться ощущением нехватки воздуха, отдышкой. Причем эта отдышка, она имеет такую специфическую характеристику. Человек не задыхается при физических нагрузках совершенно никак. Он легко может подняться на пятый, на четвертый этаж, ну, кому, значит, какой позволяет нагрузку выдержать физическая составляющая, но вместе с тем он в определенных ситуациях в покое, или в покое абсолютном, или при эмоциональной нагрузке, или в душном помещении вдруг испытывает чувство нехватки воздуха, причем оно имеет специфические характеристики, человеку тяжело вдохнуть, ему кажется, что воздух не попадает в легкие как таковые. Это может быть отдышка достаточно выраженной субъективной составляющей, удушье и учащенное дыхание, и форсированное дыхание нередко вот сопровождает нейроциркуляторную дистонию как таковую. Причем очень важным фактором изменения работы и ритма органов дыхания является то, что при рентгенографии легких, при флюорографии у человека не находят, не выявляют никаких абсолютно изменений. При функции внешнего дыхания, когда человек дышит в специальную трубочку и у него измеряет проходимость бронхов, жизненную емкость легких, то есть насколько она может взять в себя воздуха, совершенно не выявляется никаких изменений. То есть это наиболее типичная ситуация, это является стандартной ситуацией для нейроциркуляторной дистонии, изменения в тех или иных системах при отсутствии каких-либо изменений органических или другого характера, объясняющих те или иные симптомы. То есть отдышка носит при поражении органов дыхания совершенно, с медицинской точки зрения, субъективный характер. Это не значит, что человеку кажется. Дело в том, что подоплека этого симптома, как правило, является то, что у человека нарушается периферическое кровообращение. То есть в очень-очень мелких сосудиках, капиллярах, когда кровь избыточно сбрасывается, скажем, и это дает определенное обеднение. Но этот сброс абсолютно безопасен для человека. Возвращаясь несколько выше, говоря о сердечно-сосудистой системе, по аналогии с изменением в органах дыхания, тоже необходимо отметить, что при всех тех изменениях, которые возникают у человека при нейроциркуляторной дистонии, боли в сердце, колебания давления, изменение ритма работы сердца, электрокардиограмма, ультразвуковое исследование, объективные исследования, скажем, коронарных сосудов или других, совершенно не находят никаких изменений. Это, еще раз подчеркну, крайне важная составляющая нейроциркуляторной дистонии, полное отсутствие каких-то изменений или повреждений внутренних органов, и в связи с этим ее совершенно благоприятный прогноз, совершенно ее безопасность с точки зрения влияния на здоровье. Хотя возникает очень часто такой конфликт интересов, когда доктор неграмотно объясняет пациенту о том, что у вас ничего страшного нет, в общем-то успокойтесь, а объективно тяжелые симптомы, которые испытывает человек, они вызывают чувство недоверия. У человека и отдышка, у человека и боли в сердце, ему говорят, что ничего страшного. Поэтому это нередкая конфликтная ситуация, в недопонимании она присутствует. И здесь, конечно же, нужно это понимать и отдать этому долю правды, в том плане, что действительно, если это истинный диагноз нейроциркуляторной дистонии, при нем никаких изменений не находится. Опять же, здесь есть тонкости, нюансы, которые вот грамотный врач не должен пропустить. Третье по частоте система, которая повреждается при нейроциркуляторной дистонии, это желудочно-кишечный тракт. Для людей, находящихся вот в стадии обострения этого состояния, характерна тошнота, реже, но может быть и рвота, чувство вздутия живота, отрыжка воздухом, нарушение со стороны стула, касаемо как и запоров, так и послабления стула. И самое частый симптом, безусловно, это боли в животе. Причем боли различной локализации, мигрирующего характера, четко не связанные с какими-то либо факторами, то есть они мигрируют то вправо, то слева, то сверху, то снизу. и связаны с едой, и не связаны с едой, и стул, связаны со стулом, и не связаны со стулом. Вот такая динамичность, нестойкость, достаточно характерный симптом для болевого симптома в области живота. Нередко повреждается при нейроциркуляторной дистонии так называемая терморегулирующая система. Это очень типичное состояние, когда у человека на фоне стресса повышается температура, он естественно и совершенно правильно и правомочно проводит себе профилактический осмотр, делает общий анализ крови, мочи, значит, электрокардиограмму, другие обследования, ничего не находит, и иногда вот упущение из виду специалистом такого диагноза, как нейроциркуляторная дистония, ставит человека в затруднительное положение, он начинает нецелесообразно обследоваться по самым каким-то хитрым, углубленным заболеваниям без достаточных на то оснований. Это делает, к сожалению, из человека какого-то профессионального больного, когда он ходит из кабинета в кабинет, от врача к врачу, а ему не могут объяснить причину субфебрильной температуры. Так вот, нередко, безусловно, в каждом конкретном случае это необходимо заключение специалиста и, как правило, нескольких специалистов, но вместе с тем наиболее частой причиной такого стойкого субфебрильного повышения температуры, то есть 37,1, 37,2, 37,3, ну вот с такими, с небольшими долей градусов, это чаще всего проявление нейроциркуляторной дистонии. Ознобы, повышенная потливость, волны жара и холода также характерны для этого состояния именно вот в терморегуляторной системе. Но хотелось бы, конечно же, еще раз отметить, НЦД – болезнь распространенная, но она должна ставиться только грамотным специалистом и только при исключении других вещей, потому что и сам по себе фактор повышения температуры может быть и симптомом грозных заболеваний, и туберкулеза, и бактериальных заболеваний хронических, и онкологических заболеваний. Поэтому, конечно же, нейроциркуляторная дистония не может являться, извините, если так выразиться, помойкой, куда все непонятное складывать, но вместе с тем при грамотном обследовании, которое, в общем-то, и много времени не занимает, и объема, который я уже перечислил, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови из вены, электрокардиограмма, флюорография, значит, осмотр гинеколога для женщин. Эти состояния, этот такой достаточно простой перечень анализов помогает чуть ли не в 90% случаев уже исключить серьезные заболевания и иметь основу для постановки диагноза нейроциркуляторной дистонии. Следующая система, которая может подвергаться влиянию нейроциркуляторных изменений, это вестибулярный аппарат, и человек при этом заболевании может испытывать несистемное головокружение, предобморочные состояния, причем состояние, никогда не доходящее до обморока. То есть, как правило, вот для этого заболевания характерна всегда такая грань. То есть вот кажется, что вот будет сердцебиение, кажется, что будет там полная нехватка воздуха, кажется, что вот сейчас человек упадет в обморок, но, собственно, никаких таких синдромов, вот таких больших, опасных никогда практически не развивается. В мочеполовой системе, как правило, человек отмечает учащенное мочеиспускание, боли в области половых органов, значит, как одно из проявлений этих состояний. Как правило, обязательным компонентом вегетососудистой дистонии и нейроциркуляторной дистонии, я через запятую специально часто эти термины повторяю, чтобы, в общем-то, было понятно, что это практически одно и то же, является сочетание тех или иных вот изменений, которые мы перечислили в сердечно-сосудистой системе, в дыхательной системе, в желудочно-кишечном тракте, в терморегуляционной системе, в вестибулярном аппарате, в мочеполовой системе. Как правило, является сочетание этих изменений с эмоциональными расстройствами, такими как тревога, беспокойство, повышенная раздражительность, утомляемость, сниженная работоспособность, внутреннее напряжение, сниженный фон настроения, плаксивость, расстройство сна, аппетита и самые различные страхи по поводу самых различных вещей. Страх закрытого пространства, страх высоты, страх заболевания, страх самых других, в общем-то, ситуаций, которые могут встречаться вот именно в этой проблеме фобии, страх у человека как такового. Вот перечисленные симптомы и проявления болезни, они многим помогают, ну, по крайней мере, с тем, с кем мы с вами общаемся сейчас по радио, помогают действительно выявить те или иные проявления, с которыми встречаются люди на самом деле. Но самое главное, еще раз хотел бы отметить о том, что при крайнем разнообразии, при обилии симптомов, которые встречаются при этом заболевании, это заболевание требует обязательно не просто так словесного заключения, не просто словесного утверждения, а требует обязательного осмотра врачом-специалистом, обязательного проведения в некоторых ситуациях минимального, в некоторых ситуациях более расширенного обследования для того, чтобы диагноз был утвержден. Причем сам факт исключения тех или иных изменений, тех или иных повреждений, это является как раз фактом в пользу нейроциркуляторной дистонии или вегетососудистой дистонии. То есть не должна человека или пациента расстраивать или настраивать ситуацию о том, что вот сделал он, допустим, электрокардиограмму, сделал он ультразвуковое исследование сердца, его беспокоят боли в сердце, ему говорят, что там ничего плохого нет. Как правило, это, наоборот, важный кирпич, фундамент постановки диагноза нейроциркуляторной дистонии. При этом заболевание, изменения настолько тонкие, настолько малозначительные с точки зрения фактора нарушения структуры органа, что это не приводит ни к каким болезненным последствиям. Правда, еще раз хотел бы подчеркнуть диссонанс. Несмотря на мелкие изменения, несмотря на то, что у человека не находят каких-то серьезных отклонений, так сказать, вот при аппаратных исследованиях или при лабораторных исследованиях, те симптомы, которые он испытывает, они крайне яркие, они крайне болезненные, они очень мучительные, они доводят человека до порой эмоционального изнеможения, истощения, и человек становится рабом просто этого заболевания, он уже практически не работает, он, ему сложно выполнять те или иные свои какие-то жизненные функции, и он сосредоточен полностью на болезни, то есть болезнь его целиком и полностью, в общем-то, ставит под контроль, потому что человек попадает в некий порочный круг. Сама по себе болезнь нейроциркуляторной дистонии, она берет корни из эмоциональной нестабильности. Стресс ли это или, собственно, какое-то заболевание невротического характера, невроз, приводит к нейроциркуляторной дистонии, а тот факт, что само по себе заболевание имеет яркие и болезненные, и мучительные проявления, это приводит еще больше к большему стрессу, к большей нагрузке, к большей ситуации углубления невроза, и человек находится в порочном круге. От того, что нервничает, у него развивается НЦД, от того, что у него НЦД, и врачи ему не объясняют, он не находит понимания или не хочет иногда, к сожалению, слышать объяснения, потому что не верит в те исследования, есть какое-то чувство недоверия в объяснениях, и он, находясь в состоянии, естественно, дополнительной тревоги, еще больше утяжеляет собственное заболевание. Доброкачественный характер – это самый главный фактор, который необходимо всегда держать в голове при нейроциркуляторной дистонии. Но еще раз повторюсь, этот диагноз нужно ставить, конечно же, грамотно, и порой иногда обследование требует достаточно мощных инструментальных вещей. Скажем, при патологии живота компьютерная томография достаточно серьезная методика. Она не опасная, но, в общем-то, технологически достаточно высокая и затратная. При ультразвуковых, при болезнях сердца, скажем, целый комплекс исследования сердечно-сосудистой системы. Но дальше за этим двигаться уже не надо и не стоит после этих вот исследований уже искать какие-то хитрые заболевания, хитрые хитрые паразиты, хитрые шлаки, хитрые какие-то непонятные объяснения там по нарушению энергетической структуры, это уже уводит человека, к сожалению, в состояние далекое от правды жизни и адекватного понимания. Мы продолжим наш разговор в следующей передаче и по вопросам диагностики и лечения этого состояния, так как оно важно и распространено. А на этом я заканчиваю передачу и желаю вам самое главное здоровья, бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.